На Западе психолог в детских учреждениях присутствует давно. В России тоже есть школьные психологи и психологи, работающие в детских домах и интернатах. Некоторым из них удается помогать детям и родителям, но очень часто их роль остается формальной. У микрофона Татьяна Вольская.
Когда мой старший сын поступал в первый класс, в российской системе образования наблюдался бум тестирования. Будущие первоклассники обязаны были посещать подготовительные занятия, а потом пройти некое испытание, состоявшее в рисовании на скорость звездочек и кружочков, чтении, счете и ответе на элементарные вопросы, вроде того, как зовут родители, кто они по профессии и знаешь ли ты свой адрес и название города, в котором живешь. Отдельные дети, вроде моего сына, так и не сообразили, что звездочки и кружочки надо обводить как можно быстрее, поэтому школьный психолог поместил их имена в самом конце списка. После повторного испытания мой сын в школу все-таки попал и учился вполне сносно. С тех пор я отношусь к школьным психологам с некоторым недоверием. Хотя во многих случаях напрасно, поскольку поле их деятельности гораздо шире определения способностей к обучению первоклашек. Но каково оно, это поле, вот в чем, быть может, один из главных вопросов. Одна из самых тяжелых проблем, что на одну школу сегодня приходится один психолог, говорит детский психолог Любовь Орлова.
Есть другие организационные системы, где психолог работает поток младшей школы, поток средней, то есть на каждый поток свой психолог. То есть, в принципе, это зависит от организации. То есть, если этим заняться, я могу сказать вот о своем последнем опыте, ну, один психолог на 800 детей. Конечно, это смешно. Конечно, я там консультирую, принимаю родителей, но ввиду того, такого вот несоответствия очень много сводится просто к формальности. И, в принципе, это всех устраивает вообще. Написала отчет, там создали какую-то видимость работы, выступила пару раз на педсовете. Конечно, здесь какого-то вот результата от этой работы не видно.
В школе же в каждом классе есть дети, у которых проблемы с поведением, с обучаемостью, естественно. Вам случалось вот реально помочь какому-то конкретному ребенку? Может это школьный психолог или нет?
Конечно, можно. Я вот в последнее время работала с первоклашками на адаптацию. Очень много домашних детей. Как правило, они одни в семье. Им просто необходимо адаптироваться. Они привыкли быть среди взрослых. Родители, соответственно, гиперответственны. Они берут на себя то, что должен делать ребенок. Он пришел в школу, у него новый этап жизни. Вот я вот этим занималась. Удавалось убедить родителей не делать за ребёнка то, что он может и должен сделать сам. Просто делать уроки, там, думать. Не надо за него думать. Они просто начинают думать. Я говорю, ребенок пришел, он делает задание, он учится думать, не надо за него решать задание. Это проблема, действительно. То есть это и родители проблем. То есть они с самых лучших побуждений начинают думать за ребенка, как ему. Соответственно, ребенок просто он не понимает, что он делает в школе через какое-то время. Проблема с адаптацией к детскому коллективу тоже есть. Очень часто замыкаются, особенно домашние дети. Они приходят, а дети-то разные. Оказывается, он не один такой, оказывается, много. Вот с ними тогда работают. То есть начинаешь как бы учить дружить, слушать другого.
Все это проблемы, так сказать, общего характера, но есть и вполне индивидуальные.
Вот у меня была девочка, мы начали с ней работать в 4 классе. Интересная девочка, то есть у нее была такая вот конкретная проблема. Она не отвечала на уроках, по-моему, в 1 или 2 классе. То ли кто-то над ней засмеялся, то ли что. И вот она с тех пор просто перестала. То есть ее вызывает, она стоит молчит. И мы с ней, в общем, долго достаточно работали, с мамой работали. На самом деле, она какой-то вот айсберг, то есть вот отдельно ребенка от семьи просто невозможно. Его вот вся вот проблема, конечно, 80% это из семьи. То есть здесь вот проблема была в отношениях с мамой, в семье, а проявляться она вот таким вот образом. А девочка вот излишне самолюбивая, амбициозная, она, скажем, вот так вот себя утверждала. Вот она не такая, как вот ее вызывают, она знает, но она не отвечает. Эту проблему можно было решить, допустим, в 1 классе, а не в 5.
А что для этого нужно было? Психологов больше или чтобы учителя обратили на это внимание, позвали психолога, настояли?
К сожалению, вот пока гром не грянет, никто, конечно, не перекрестится.
Психолог в школе необходим, так считает большинство родителей, которым я задавала этот вопрос. Марина Гумельянис, бабушка, она ведет домой из школы внучку-первоклассницу.
Сейчас дети приходят с очень неуравновешенной психикой, и так учителям с ними тяжело справиться, и, конечно, наверное, нужно вмешательство медицины, это точно. Я когда бываю на мероприятиях, дети просто неуправляемые.
Один психолог на школу вот может справиться с этим?
Ой, вы знаете, это мне трудно сказать. Угу. Хотя бы с одного начать, потом увидеть, что пойдет дело. Сейчас ведь, знаете, не все обращаются к психологам, к психотерапевтам, считают, что это как-то не очень прилично.
А тебя как зовут?
Ася.
А у тебя есть в школе психолог?
Нету.
Наталья Полякова, мама, опять же, первоклассница. Она тоже считает, что психолог в школе нужен.
Детки разные, проблемы все равно у всех есть, там, видимые или не очень. Все равно, кажется, консультация психолога нужна.
У вас есть психолог в школе?
Говорят, есть, но я пока не видела. Мы в первом классе еще вот только-только адаптируемся.
Кирилл учится в 9 классе. Я спрашиваю его, есть ли у него в школе психолог.
Да.
А он вот как-то помогает вам? Замечаете ли вы его работу?
Да, замечаю. Есть такие уроки специально по психологии. Да.
Ваши конфликты решать помогает, нет?
Помогает.
Итак, большинство согласно в том, что психолог в школе – это нужная фигура. Но как она должна действовать, это все понимают по-разному. Главная проблема – это непонимание роли психолога директорами школ, говорит детский психолог Евгения Статива, имеющая большой опыт работы в детском доме-интернате.
Сложнее всего в этой работе было справляться не с детьми, а с педагогическим коллективом. Администрация не всегда понимает, что такое работа психолога. Они хотят иметь сразу по мановению, чтобы дети учились на 5 и не пропускали занятия. Очень приходилось долго объяснять директору, на что направлена работа психолога. То ли это психодиагностика, то ли это индивидуальная работа какая-то с ребенком. В основном, где бы я в школах ни была, везде в основном идет психодиагностика. Как иногда шутя нас называют, психометристы. Поэтому сказать, что в школе работает психолог, это будет, наверное, формальное отношение.
Вы хотите сказать, что вся функция психолога состоит в том, чтобы определить, что у ребенка не так, а дальше происходит остановка.
Не то, что не так. Была у меня одна история с мальчиком, с Максимом. Мне его, честно говоря, так было жалко, когда за плохое поведение его хотели отправить в специнтернат. Я была потрясена, как комиссия вооружилась против этого бедного одного мальчика. Конечно, были неадекватные действия со стороны матери. Я не могла долго понять, почему мать не может защитить своего ребенка. Его перевели с другой школы. Прошел где-то месяц, и за месяц вдруг ребенку выводят на эту комиссию. Как за месяц они могли определить, что ребенок неадекватен, что ребенок так нуждается уже в этом специнтернате? Когда спросили мое мнение, я сказала, не отправляйте этого ребенка в специнтернат, дайте мне возможность с ним поработать. Долго я не могла пробиться к пониманию и доверию этого ребенка, но все-таки нашла.
Сколько им было?
12 лет. Но нашла я все-таки к нему подход, и слава богу, потому что мальчик раскрылся. Выяснилось, что очень большая вина педагогов тоже. У преподавателей есть любимчики. Это самое страшное. Да, я понимаю, у любого человека есть симпатия, антипатия, но хороший педагог, он никогда не проявит внешне, где любимчик, а где не любимчик. За стеной школы, пожалуйста, хоть в гости пускай приглашают. Но в стенах школы преподаватель и педагог не имеет права показывать свою неприязненность к ребенку. В данном случае преподаватель, с которым я поговорила, классным руководителем в частности, она очень агрессивно восприняла, образно говоря, била себя в грудь, говоря, что она педагог с 40-летним стажем. Я таких педагогов, честно говоря, боюсь. С 40-летним стажем они уже должны отдыхать где-то, либо заниматься другой деятельностью. Но все-таки более-менее я смогла их убедить изменить отношение к мальчику. А ситуация такая, любимчики этого преподавателя мальчику на ухо шептали всякие гадости, нецензурные. Естественно, что ему оставалось делать? Он начинал защищаться, проявлять агрессию. Он их от себя отгонял. Преподаватель не могла сделать замечание своим любимчикам и выставляла ему претензии, что вот он хулиган. Даже если ребенок вдруг опаздывал в школу, его выгоняли, его не впускали на урок. Хотя не имеют права этого делать. А если мальчик уйдет на улицу, а если попадет под машину или попадет под чье-то влияние? Это же на совесть у того педагога, который не пустил на занятия этого ребенка. Вот это страшные вещи. Но я понимаю, что тут и мама, конечно, все внимание своей мама уделила внуку, а забыв про ребенка. Отец, как всегда, у нас работает, ему некогда. И никто не мог позаботиться о том, чтобы ребенка утром рано разбудить, накормить и отправить в школу. Все было взвалено на его плечи. Ни один педагог никогда не поинтересовался, почему он опаздывает и чем ему можно помочь.
Как вам удалось найти подход?
Ну, я не могу выдавать его некоторые такие интимные моменты, потому что ему дала слово, что это все останется между нами. Но нашла я подход, в результате лицо ребенка просто засияло.
Он вам какие-то все-таки рассказал свои секреты, да?
Да, обязательно он поделился, насколько важно завоевать доверие ребенка. Максим мне объяснил, в чем дело. Мама боялась появляться в школу, потому что ее упрекали, какой у нее сын хулиганист и какой плохой, и она просто-напросто боялась. Ну, взять даже такую ситуацию. Мы с Максимом вывели правила, по которым он будет учиться в школе, и мы с ним расписали. Через неделю я испугалась, что ребенка нет, обратной связи нет, решила выяснить, в чем дело. Преподаватель говорит, я не могу поверить. У ребенка появились отличные отметки, ребенок стал спокойным, усидчивым, перестал реагировать. И когда я встретила Максима, и он с радостью показал свой дневник, где у него были четверки и пятерки, мальчишка-то умный, видно было сразу. Я сказала, так это же здорово, хорошо, на что ребенок ответил. Так плохо теперь дома, потому что мама не верит в то, что это мои оценки. Она думает, что эти оценки в дневнике поставил я. Когда я предложила, пусть мама хотя бы позвонит и выяснит, на что он ответил, я ей предлагала, она отказалась. Сказала, сейчас меня опять будут из-за тебя ругаться.
К сожалению, такой индивидуальный, глубокий подход к детям в российских школах скорее исключение.
Не нужно стремиться к количеству, надо стремиться к качеству. Пусть это будет один ребенок. Даже если мы одному ребенку поможем, это уже большой прогресс, это уже большое продвижение, потому что это личность, будущая личность.
А какую роль играют школьные психологи в других странах, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
В Германии как-то не покажется странным, ситуация с психологической помощью в государственных школах, по мнению самих психологов, неблагополучна в результате того, что за последние годы бюджетное финансирование школьного образования изрядно сократилось. Как правило, в школах психолог принимает два раза в неделю. Согласно профессиональным обследованиям, однако, двое из трех немецких детей имеют психологические проблемы и нуждаются в помощи. Клаус Зайфрид, руководитель одного из берлинских консультационных центров по школьной психологии, требует больше психологической поддержки для учителей и учеников непосредственно в школах. В берлинских же школах на одного психолога приходится 6300 детей, тогда как по международным стандартам максимум возможной нагрузки для одного психолога 2000 подопечных, нормальной же нагрузкой была бы 1000. В Германии существуют, правда, и уже упомянутые консультационные психологические центры, которые координируют работу со школьниками, проводимую различными медицинскими и немедицинскими организациями, в том числе и работу полиции в случаях проявления детской агрессивности. Но ждать профессиональной помощи во всех случаях родителям и детям приходится долго, и во многих случаях дети, родители и учителя остаются наедине со своими проблемами, справиться с которыми им без психологической помощи не под силу. По мнению Клауса Зайфрида, в школах необходимо в этом направлении сделать многое. В частности, необходима большая ясность правил и границ для детей, связь между учебой и проведением свободного времени, консультации школьных психологов, специальных психологически ориентированных педагогов и их помощников.
Говорил наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Материал Татьяны Вольской завершает этот выпуск передачи «Время и мир». Вел его сегодня Ефим Фиштейн, режиссером была Наталья Аркадьева. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Грани.